эфире «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Против бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова возбуждено уголовное дело. В Вильнюсе открывается саммит восточного партнерства. Последний из 30 экологов Greenpeace, обвиняемых в нападении на платформу «Приразломная», добивается освобождения из СИЗО. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Свобода в полдень». Дело оборонсервиса коснулось бывшего руководства Министерства обороны России. Заявление защиты о том, что верхушка Минобороны не знала, что делают руководители подведомственной ему структуры, опровергает Главная военная прокуратура. Документы, которые представила прокуратура, дали повод для иной правовой оценки действий многих должностных лиц и, в первую очередь, бывшего главы Минобороны Анатолия Сердюкова. Сегодня стало известно, что против него и бывшего генерального директора оборонсервиса Сергея Хурсевича возбуждено уголовное дело по факту халатности. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков готов сотрудничать со следствием, однако вины своей не признает, сказал журналистам его адвокат Константин Ривкин. В ближайшие дни следователи допросят Сердюкова в качестве подозреваемого. По разным данным, это может произойти либо завтра, в пятницу, либо в начале следующей недели. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сегодня сообщил о том, что в отношении бывшего министра обороны возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в связи со строительством базы отдыха «Житное» на юге России. В результате действий Сердюкова государству был причинен ущерб на сумму более 56 миллионов рублей, говорит Владимир Маркин.
По данным следствия, Анатолий Сердюков, являясь министром обороны, поручил подчиненным сотрудникам построить за счет бюджета министерства автомобильную дорогу от села Краса Икренинского района Астраханской области до острова Школьный, на котором располагается некоммерческое партнерство «Житное». Свое распоряжение Сердюков мотивировал якобы желанием создать базу отдыха для нужд Министерства обороны. По распоряжению бывшего министра также были проведены работы по обустройству территории «Житного». Сами работы по озеленению проводились бойцами-срочниками авиационной части, а автодорогу строил батальон железнодорожных войск. В итоге была построена дорога, которой могли пользоваться лишь владельцы и посетители объекта частной собственности. При этом каких-либо распорядительных документов, которые могли бы обосновывать расходование бюджетных средств или устанавливали бы какое-то юридическое право Министерства обороны на эту дорогу, не издавали.
Говорил Владимир Маркин. В марте этого года Анатолия Сердюкова уже допрашивали по этому делу в качестве свидетеля. Следователи интересовали подробности участия Министерства обороны в строительстве дороги, связывающей одно из астраханских сел с базой отдыха «Житное», которая принадлежала зятю Сердюкова Валерию Пузикову. В сентябре этого года сообщалось, что Пузиков передал ее Министерству обороны. Тогда, в марте, Сердюков сам выразил желание пообщаться со следователями и объяснил, что строительство дороги никакого отношения к его родственникам не имело. Дорогу прокладывали, по словам Сердюкова, чтобы создать базу отдыха для военнослужащих. По данным агентства Интертас, статья «Халатность», по которой обвиняют Анатолия Сердюкова, может быть переквалифицирована на более тяжкую статью. Сейчас наказание по статье «Халатность» предусматривает штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком от 6 месяцев до года, или же арест на срок от 3 месяцев. Говорить о том, попадет ли под амнистию статья «Халатность», в Государственной Думе пока не берутся. Мера пресечения Анатолию Сердюкову пока не избрана и, по данным источников агентства «Интертас», так и не будет избрана. Напомню, что Анатолий Сердюков был отправлен в отставку 6 ноября 2012 года. Это произошло на фоне расследования так называемого дела оборонсервиса о коррупции и махинациях при реализации непрофильных военных активов. Сердюков был привлечен к расследованию в качестве свидетеля. Подозреваемыми же стали многие чиновники, близко знакомые с министром. Официальная отставка Сердюкова объяснялась его неспособностью справиться с управлением собственностью Министерства обороны и необходимостью обеспечить чистоту расследования. Новым министром обороны был назначен бывший глава МЧС, впоследствии недолгое время губернатор Московской области Сергей Шойгу.
Наталья Джанпаладова об уголовном преследовании бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Такое развитие событий вокруг дела оборонсервиса военный обозреватель Александр Гольц считает предсказуемым.
Более или менее понятно, что оно связано с тем, что обвиняемые по делу оборонсервиса приступили к довольно активной и, я бы сказал, довольно убедительной защите. Только что один из обвиняемых, господин Павшин, отказался от своих показаний, расторг сделку со следствием, так как считает, что следствие исказило смысл его слов. А главная такая, самая известная фигурантка по этому делу, Евгения Васильева, дала несколько интервью, в которых прямо указывает, что все обвинение против нее – это попытка оказать давление на Сердюкова, с которым расправились, так как он мешал расхищать огромные миллиарды, выделенные на перевооружение Министерства обороны.
Анатолий Сердюков получается такой жертвой заговора чьего-то?
Это не заговор, это просто попытка заставить замолчать тех, кто в последнее время, по мнению следствия, слишком разговаривал.
Вроде бы в последнее время положение Анатолия Сердюкова, ну, более-менее стабилизировалось. Он нашел себе довольно приличную работу в Ростехнологиях, и вот новое сообщение о том, что возбуждено уголовное дело.
Это свидетельство того, что в высших эшелонах российской власти идет довольно беспощадная борьба бюрократических кланов. Одна группировка очевидным образом сделала все ставки на полное и окончательное уничтожение Сердюкова. Другая очевидным образом пытается как-то его выручить. Пока мы наблюдаем то, что эти весы сначала перевешивает одна сторона, а потом другая. Видимо, тот, кто держит эти весы, еще не принял окончательного решения.
Кому перешел дорогу Анатолий Сердюков?
Ну, это более или менее очевидно. В общем, если не говорить о обвинениях в коррупции, которые кажутся мне более или менее бессмысленными, Сердюков не ангел, но он и его окружение, они вели ровно ту жизнь, которую ведут все вельможи путинского двора. И он здесь никакое не исключение. Так сложилось, что Сердюков вступил в конфликт с влиятельными представителями оборонно-промышленного комплекса, которые уже понимали, как они поделят этот гигантский пирог, 23 триллиона рублей, выделенный на программу перевооружения. Сердюков требовал, чтобы монополисты открыли, поскольку они монополисты, цена не могла определяться на рынке. Но Сердюков требовал, чтобы они сделали эту цену прозрачной, объяснили, как формируется цена за вооружение, которые дорожают процентов на 20 ежегодно. Те же самые вооружения, то же самое производство. И в этом влиятельные люди, это представители, прежде всего, оборонно-промышленного комплекса, это вице-премьер по оборонке господин Рогозин и многие другие, они увидели здесь угрозу своим интересам.
Военный обозреватель Александр Гольц в интервью Любови Чижовой о деле оборонсервиса и уголовном преследовании бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня вечером открывается третий саммит Восточного партнерства Евросоюза. Он проходит в столице Литвы, которая сейчас председательствует в Совете ЕС. Главной интригой встречи в верхах является ожидавшееся подписание Украиной соглашения по ассоциации с Евросоюзом, от которого официальный Киев недавно отказался, но приглашение от Евросоюза все еще остается в силе. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» в Литве Ирина Петерс.
На саммит Восточного партнерства в Вильнюс прибывают руководители 34 государств. Это президенты, премьеры или министры, руководители всех 28 стран ЕС, плюс представители руководства Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Белоруссию, участвующую в этом проекте, но стоящую несколько особняком, представит министр иностранных дел Владимир Макей. Сегодня в Вильнюсе пройдет первая координационная встреча президента Литвы Дали Грибаускайте с президентом Евросоюза Херманом Ван Ромпеем и главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Барозу. Потом состоится встреча руководителей стран ЕС, которые собираются выработать общие направления развития дальнейших отношений европейского сообщества с восточными соседями. В пятницу, 29 ноября, пройдет пленарная сессия, по итогам которой высокие представители уже всех 34 государств примут специальную резолюцию. Кроме общих и двусторонних встреч в верхах в рамках саммита проходит множество мероприятий, например, представительный международный бизнес-форум и конференция о состоянии и роли гражданского общества неправительственных организаций в странах Восточного партнерства. Рассказывает один из модераторов этой встречи, литовский депутат в Европейском парламенте Леонидас Донскис.
Всегда верил в то, что только правозащитники и свободные люди, которые создают негосударственные структуры, которые как раз активизируют публичный интерес, его представляют, так это единственная надежда сейчас. Положиться на политиков, ну, это просто было бы сумасшествие. Я знаю, что происходит в Европарламенте. Там полная безидейность. Если не будет такого активного общества с какими-то ярко выраженными ценностными ориентациями, то вся эта реал-политика она провалится. Именно общество является ответом насчет будущего России. То же самое я бы сказал и об Украине. Политический класс этих стран настолько ненадежный, настолько он конъюнктурный, немного демократов настоящих, что как раз куда больше надежд по отношению к обществу. Политический класс является проблемой номер один этих стран. Я не являюсь очень высокого мнения и о новых демократиях, которые уже приняты в Евросоюз, включая и мою страну. Мы похожи, в принципе, только нам повезло. Маленькие и у нас поменьше компликаций с Россией. И если у Европы хватит мудрости, гибкости подойти к этому делу с позиции академических программ, дать безвизовый режим восточноевропейским странам, чтобы люди двигались свободно, чтобы они увидели Европу и могли бы пожить там и учиться, вот это ответ.
Депутат Европарламента Леонидас Донскис. Я побеседовала с одним из участников конференции, председателем Ассамблеи неправительственных организаций Беларуси Сергеем Мацкевичем.
Удастся ли вам сделать так, чтобы вас услышали на Вильнюсском саммите, когда внимание забрала на себя Украина?
Честно говоря, мы бы хотели тоже больше поговорить о Украине, о Армении, об этих случаях, потому что напрямую это отзывается именно на ситуации в Беларуси. Мы рассчитывали, что наибольший успех вообще Восточного партнерства в ближайшее время был бы подписание соглашения с Украиной. Откат этих двух стран, Украины и Армении, для нас очень болезненный, в отличие от политиков, которые даже слишком реал-политик. Мы хотели бы сказать, что не только меркантильными вопросами или сиюминутными выгодами руководствоваться должна страна, когда определяет свое будущее. Хотели, чтобы голос гражданского общества был услышан. Мы созвучны с теми силами в Украине, которые заявляют решительный протест, с теми силами в Армении, которые бьют в колокола. Наша ситуация может только показать, до какой степени может быть откат других стран, то есть предостережение, куда можно дойти, если не слушать свой народ.
Действенность неправительственных организаций.
Они могут довольно быстро отреагировать на ситуацию. Сами люди не так быстро раскачиваются, а должны быть какие-то механизмы, чтобы им помочь, как минимум в этом общественная организация свою роль выполняет.
Не получится так на этой конференции неправительственных организаций сами по себе друг другу жалуются, а политики свое проводят.
Такая опасность есть всегда. И, в принципе, таким же образом был организован форум гражданского общества, когда была дана возможность один раз в год собираться, высказать все, что наболело, но никакой коммуникации с правительством не было. Потом нам удалось всем вместе, общественным организациям и из стран Восточного партнерства, и из европейских стран, добиться системного участия общественных организаций в диалоге. В каких-то странах он идет более успешно, я говорю о Молдове, о Грузии. В каких-то странах он вообще не идет, как у нас в Беларуси, но в принципе этот компонент заложен в Восточное партнерство без принятия решений, конечно, потому что это все-таки компетенция политиков, но участие в выработке решений, попытка через эту программу Восточного партнерства показать, каким образом это организовано в европейских странах и к чему нам хотелось бы стремиться.
Сергей Мацкевич, Беларусь. Продолжает политический обозреватель газеты «Литовос Ритас» Витоутас Бруверис.
Если есть надежды на реальную демократию в странах Восточного партнерства, то она вся в гражданском обществе, зародыши гражданского общества. Если они и притесняемые, если они выжигаемые каленым железом, как в Беларуси, является главной опасностью для режима. Если господин Янукович и не шагнет в сторону Евросоюза, тут в Вильнюсе, конечно, это будет болезненно для Литвы, для Европейского Союза, для всего проекта Восточного партнерства. Я думаю, что Янукович будет продолжать ту самую игру, автоматически и геополитической логике будет повторять и дорогу Беларуси, но после некоторого времени она шагнет в сторону Европейского Союза.
Надежду на это дает Майдан, заполненный людьми.
Да, конечно, возвращаясь к теме гражданской активности, украинское общество жестче будет контролировать активнее свою власть, по крайней мере, та часть, которая настроена решительно проевропейски.
Политический обозреватель Витаутас Броверис. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Тем временем в Киеве продолжается массовая акция сторонников евроинтеграции. На площади Независимости с утра, как сообщается, находится около 300 человек, преимущественно молодые люди. Большая часть из них танцует под музыку украинских исполнителей, часть участников греется возле бочек с кострами. На Майдан приходят и новые участники. И вот, несмотря на отказ руководства Украины от соглашения о партнерстве с Евросоюзом, президент Виктор Янукович, видимо, все же отправится в Вильнюс на саммит Восточного партнерства, где должно было состояться подписание документа. Ожидаются там и лидеры оппозиции. Вот каким может быть реакция Украины на все происходящее и участие лидеров оппозиции и президента в предстоящем саммите, мы побеседуем с корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Вахненко. Сейчас он с нами на телефонной связи. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Да.
Президент Украины отправляется сегодня, да, действительно, на саммит в Вильнюсе. Это должно произойти в ближайшее время, и на саммите планируется его выступление. Накануне Янукович заявил, что необходимо провести переговоры в формате Украина, ЕС, Россия, и если они будут успешными, на них удастся урегулировать все спорные вопросы, то уже весной будущего года Украина сможет подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Ну, а эксперты считают, что Янукович просто продолжает торг, он торгуется как с Россией, так и с Евросоюзом. Действительно, следует сказать, что на Вильнюсский саммит уже прибыли три украинских оппозиционных лидера. Речь идет об Арсении Яценюке, Виталии Кличко и Олеге Тернебоке. Они намерены призвать лидеров Евросоюза не закрывать двери перед Украиной.
Владимир, как вы думаете, что сегодня может происходить на Майдане в зависимости от того, что будет происходить в Вильнюсе? Есть ли какая-то взаимосвязь? Ожидают ли участники каких-то новостей оттуда?
Да, Евгения, вот сейчас на Майдане собралось примерно 500-600 уже человек, и люди продолжают приходить. Приходят они с символикой Украины, с символикой Евросоюза. И буквально сегодня днем на Майдан должны вновь выйти студенты киевских вузов. Ожидается, что это будет примерно 20 тысяч студентов. Ну, а вечером на Майдане ожидается большой митинг. Он будет называться «Евросвидание». И буквально час назад вот появилась информация о возможных провокациях в центре Киева. Организаторы Евромайдана говорят, что противники евроинтеграции за деньги нанимают людей, чтобы устраивать потасовки и таким образом дискредитировать демонстрантов на Евромайдане. Ну и организаторы киевской акции, а это прежде всего общественные активисты, журналисты и молодые политики, уже объявили, что акция продолжится и после саммита Вильнюса, независимо от его результатов.
Лицо сегодняшнего Майдана – это все-таки в основном студенты?
Ну, вот сейчас можно сказать, что студенты есть, но их не так много. Но действительно, вот через ближайшее время это будет уже действительно, вот студенты будут составлять лицо этого Евромайдана.
Спасибо большое, Владимир. Владимир Вахненко о том, что сейчас происходит в Киеве на площади Независимости, где проходит бессрочная акция сторонников евроинтеграции. Напомню, сегодня в Вильнюсе открывается саммит Восточного партнерства, на котором должно было быть подписано соглашение Украины с Евросоюзом. От этого соглашения о партнерстве украинские власти отказались. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился с письмом к министру юстиции США Эрику Холдеру. В этом письме Бастрыкин призывает провести расследование фактов грубого, по его словам, нарушения прав 26 детей, российских детей, усыновленных американцами. Реакция российских властей на журналистское расследование, опубликованное в США, последовала через несколько недель после того, как факты, изложенные в средствах массовой информации, стали поводом для серьезного расследования в Соединенных Штатах. Очередная попытка использовать приемных детей в качестве пропагандистского инструмента. Так в США оценивают письмо Бастрыкина. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Этим письмом Александр Бастрыкин с двухмесячной задержкой отреагировал на результаты журналистского расследования информационного агентства «Рейтер» и телекомпании NBC. Журналисты подготовили серию статей, в которых они рассказали о незаконной практике передачи детей их приемными родителями другим семейным парам. Желавшие избавиться от приемышей находили им новых родителей с помощью посредников на нескольких интернет-сайтах, в том числе на Facebook и Yahoo. Судя по интервью с некоторыми участниками этих обменов детьми, мотивом одних было отчаяние, других – желание усыновить ребенка, избежав всех формальностей, которые могут затянуться на годы и обойтись в десятки тысяч долларов. Отдавали детей те, кто понял, что они взяли на себя непомерный труд. Процедура могла выглядеть законной в глазах их участников, потому что в некоторых штатах родители могут передать детей под временную опеку родственников, близких или друзей, подписав простое нотариально заверенное заявление. Журналисты проверили более 5000 онлайн-объявлений и идентифицировали около 260 детей. Некоторые из них, ныне совершеннолетние, говорят, что они были объектом сексуальных домогательств. Власти нескольких штатов ведут расследование по следам этих публикаций. Собеседники «Радио Свобода» считают, что Москва пытается превратить эту историю в инструмент в своих пропагандистских усилиях. Вот что говорит Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Я думаю, что это часть пропагандистской кампании, нацеленной на внутрироссийскую аудиторию. Россиян настойчиво пытаются убедить, что российские дети являются объектом жестокого обращения со стороны американских приемных родителей. И эта кампания ведется без малейшего уважения к истине. А она состоит в том, что случаи надругательства над детьми, к сожалению, являются фактом жизни в любой стране. Но в Соединенных Штатах существуют особо жесткие законы, защищающие права детей. Практически в каждом муниципалитете есть работники, целью которых является расследование сообщений о таком обращении с детьми. Я совершенно уверен, что данные о возможном нарушении прав 26 российских детей, усыновленных американцами и ставших известными из сообщений прессы, не прошли мимо внимания соответствующих американских социальных служб. В подобных случаях они склонны уделять скорее чрезмерное внимание к расследованию таких инцидентов, чем не уделять им достаточного внимания. Мало того, стоит упоминание тот факт, что американцы усыновили десятки тысяч детей из России, в то время как разговор идет о крайне редких случаях жестокого обращения или пренебрежения американцев своими родительскими обязанностями по отношению к приемным детям. Как вы считаете, если, скажем, случаи попрания прав детей подтвердятся, появится ли у России моральное право потребовать их возвращения? Согласно российским данным, число детей, усыновленных россиянами после введения запрета на усыновление американцами, крайне невысокое. Идея, заключающаяся в том, что детдомовцам, которых хотели забрать американцы, найдется место в российских семьях, оказалась несостоятельной. Если выяснится, что права российских приемышей в США были нарушены, их приемные родители понесут наказание. Но возвращение этих детей в Россию будет означать их возвращение в детские дома, где им едва ли будет обеспечен хороший уход, говорит Арч Паддингтон из американской правозащитной организации Freedom House. Элизабет Бартолетт, профессор Гарвардского университета, занимающаяся усыновлениями, также усматривает в действиях Александра Бастрыкина политические мотивы. Россия находится в обороне, потому что она частично прекратила международные усыновления как меру наказания Соединенных Штатов. Теперь русские находятся в растерянности, поскольку они выставили себя в неприглядном виде, и они пытаются доказать, что в действительности они обеспокоены судьбой детей. Но если бы они в самом деле заботились о детях, они бы передали их из детских домов в семьи из-за рубежа, чтобы предоставить им несравнимо лучшие условия жизни. Феномен, о котором говорится в письме Бастрыкина, ужасен, но разговор идет о совсем небольшом числе случаев передачи детей. При этом, если мы посмотрим на систему детских домов в России или других странах развивающегося мира, именно там почти все дети являются объектом того, что можно квалифицировать как жесткое обращение или отсутствие надзора. Из многочисленных исследований следует, что состояние детей начинает ухудшаться сразу после их появления в таких институциях, из недели в неделю, из месяца в месяц. Как говорит Элизабет Бартолетт, российские дети становятся жертвой политических игр властей. Печально, что политики, и это относится не только к россиянам, обращают внимание лишь на политическое давление со стороны избирателей. У детей нет избирательных голосов. Сироты в такой системе остаются совершенно бесправными. На мой взгляд, российские власти, как и власти некоторых других стран, делают важные для них символические жесты за счет детей. Так американские наблюдатели реагируют на письмо главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина министру юстиции США Эрику Холдеру, в котором он призывает провести расследование фактов грубого, по его словам, нарушения прав 26 российских детей, усыновленных американцами.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Москве 12:30. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала лидеров Евросоюза заключить соглашение об ассоциации с Украиной, не требуя ее освобождения. В Киеве и других украинских городах продолжаются акции протеста сторонников евроинтеграции Украины. Городской суд Петербурга сегодня должен рассмотреть жалобу на продление ареста радиста судна «Гринпис» «Арктик Санрайз» австралийца Колина Рассела. В отношении экс-министра обороны Анатолия Сердюкова заведено уголовное дело по статье «Халатность» в связи со строительством дороги к базе отдыха «Житное». Об этом сегодня сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Суд в Екатеринбурге отказался арестовать бывшего шеф-редактора агентства «Ура.ру» Оксану Панову. Она останется под подпиской о невыезде. Панову обвиняют в том, что, будучи шеф-редактором портала, она вывела с его счетов 12 миллионов рублей и потратила на собственные нужды. Ей также инкриминируют вымогательство денег у предпринимателей под угрозой распространения порочащих сведений и хищений 100 тысяч рублей. В Москве сегодня состоятся пикеты против насилия в отношении женщин. Акция, организованная партией «Яблоко», приурочена к началу декады «16 дней против насилия в отношении женщины», которая проводится ежегодно под эгидой ООН. В московском аэропорту Домодедово сегодня за пределы взлетно-посадочной полосы выехал пассажирский самолет, прибывший из Екатеринбурга. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Парламент Таиланда не поддержал вотум недоверия премьер-министру страны Ин Ланг Чинават. В стране продолжается начавшееся в воскресенье акция протеста с требованием отставки правительства. Соединенные Штаты поддерживают Японию в ее противостоянии с Китаем относительно полетов самолетов в районе острова Синкао в Восточно-Китайском море. Об этом заявил министр обороны США Чак Хегел в телефонной беседе со своим японским коллегой Ицунори Анодорой. Таковы новости к этому часу. Подробный выпуск новостей слушайте в 13:00 по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Городской суд Петербурга сегодня должен рассмотреть жалобу на продление ареста радиста судна «Гринпис» «Арктик Санрайз» австралийца Колина Рассела. Он оказался единственным из 30 экологов, обвиняемых в хулиганстве за попытку провести акцию протеста в Баренцевом море, которого районный суд Петербурга оставил под стражей на 3 месяца, до 24 февраля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Она с нами сейчас на телефонной связи. Татьяна, здравствуйте. Так, какова предыстория, что ожидается от сегодняшнего судебного заседания?
Здравствуйте. Предыстория такова, что Колин Рассел из Австралии, он стал действительно единственным человеком, единственным обвиняемым, которому суд продлили, как того требовало следствие, на 3 месяца, до 24 февраля. Это сделал Приморский районный суд. Но здесь очень важная подробность, потому что он стал первым фигурантом дела, по которому, вот, собственно, и было рассмотрено судом ходатайство Генпрокуратуры на продление ареста. И вот рассмотрение его дела, оно в корне отличалось от рассмотрения дел других фигурантов вот всей этой арктической тридцатки, потому что... Судья очень быстро рассмотрела это дело и продлила этот арест. И прокуроры поддерживали следствие, то есть все требовали продления ареста. Но вот уже на втором деле в Калининском районе, районном суде, где рассматривалось дело Екатерины Заспы, судового врача корабля «Арктик Санрайз», вот там произошел перелом уже на втором деле, то есть... Сначала судья ушла на перерыв и отказалась даже вызывать представителя Greenpeace International Андрея Сучкова, который хотел предложить залог 2 миллиона рублей. Но после перерыва, вот совершенно неожиданно и необъяснимо, судья вызвала этого представителя, приняла залог и не продлила арест, отпустила под залог. И дальше стали отпускать под залог всех. И кроме того, прокуратура, как под копирку стала поддерживать вот действия защиты именно по залогу. Она не поддерживала следствие. И только в случае Колина Рассела прокуратура действовала заодно со следствием. Вот всех без исключения комментаторов, юристов, адвокатов, политологов, всех это навело, в общем, всех от самых таких дипломированных адвокатов до судебных приставов, которые стоят у дверей суда, это всех навело на одну и ту же мысль, что судье самого независимого в мире суда, видимо, был звонок с тем, чтобы как бы дать указание, как же поступать в этом деле. Но вот Колину Расселу, видимо, просто не повезло. И вот он остался единственным человеком, который до сих пор сидит в Петербурге в СИЗО. И была выбрана такая тактика в отношении него двойная. То есть не только была подана апелляционная жалоба, но и буквально каждый день подавались ходатайства о пересмотре этого дела, потому что апелляция вообще-то рассматривается долго, никто не знает, когда она будет рассмотрена. Но вот по комментариям адвоката Герасимова, который уже сказал несколько слов об этом, а вот он сказал, что в этот раз апелляция совершенно в рекордные сроки рассматривается, то есть с момента подачи жалобы до сегодняшнего заседания, которая вот-вот начнется, проходит всего 9 дней. Это действительно очень мало. И обычно заседание по таким жалобам назначается на гораздо более поздний срок. И вот адвокат, защитник Колина Рассела рассчитывает, что вот суд апелляционной инстанции, городской суд исправит ту ошибку, которую допустил Приморский районный суд, и что ему, что Колину Расселу тоже будет избрана мера пресечения в виде, так сказать, отпущение его под залог, как и в отношении остальных 29 обвиняемых по вот этому уголовному делу, по которому, замечу, всем им грозит до 7 лет лишения свободы. И защитники, и друзья, и коллеги Колина Рассела, они очень надеются на то, что сегодня городской суд отменит решение Приморского районного суда, что Колина Рассела также отпустят под залог за те же 2 миллиона рублей, как и всех остальных, и что, возможно, уже на этой неделе он выйдет из СИЗО.
Татьяна, как вы предполагаете, само судебное заседание, оно будет окружено некими общественными движениями, проявлениями общественного интереса к этому делу? Как это бывало обычно, и что ожидается сейчас по вашему журналистскому опыту?
Ну, мне кажется, по моему опыту, мне кажется, это дело вообще очень резонансное, оно вызывает очень большой интерес, и у всех есть ощущение, что как всей арктической тридцатки, со всей арктической тридцаткой было поступлено очень несправедливо, и, конечно, самая большая несправедливость, так уж случилось, она была допущено именно в отношении Колина Рассела, его фотографии за решеткой, в общем, обошли весь мир, такое интеллигентное, приятное лицо, спокойное, в общем, которое мало ассоциируется со статьей хулиганством, по которой все это рассматривает дело, в котором его обвиняют. Поэтому, конечно, он вызывает очень большое сочувствие. Я думаю, что сегодня тоже в суде будет очень много камер, много репортеров, много активистов Greenpeace, которые каждый раз приходят поддерживать своих коллег, и каждый раз у дверей, как пароль у дверей суда, раздается этот выкрик «Спасем Арктику», «Save the Arctica». И думаю, что это то же самое будет сегодня.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская о событиях вокруг задержания в России активистов Greenpeace. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». В столице Таиланда, Бангкоке, продолжаются выступления десятков тысяч демонстрантов, требующих отставки премьер-министра Инглак Чинаваты. Как считает оппозиция, она является марионеткой в руках своего старшего брата, экс-премьера, миллиардера Таксина Чинавата, сверженного в 2006 году в результате переворота и бежавшего за границу от суда по обвинению в коррупции. Протестующие, которые пока ведут себя относительно мирно, обвиняют брата и сестру Чинавата в насаждении взяточничества и кумовства во властных структурах и в подрыве престижа монархии. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Улицы Бангкока заполонили десятки тысяч человек, трубящих в трубы, бьющих в барабаны и постоянно выкрикивающих антиправительственные лозунги. Эти выступления, которые начались в королевстве Таиланд несколько недель назад, возглавляет бывший вице-премьер и депутат парламента от оппозиционной демократической партии Судхеп Тхаксубан. Он и его сторонники заявляют, что намерены в ближайшее время придерживаться тактики захвата зданий ключевых министерств и других важных правительственных учреждений, чтобы, по словам Тхаксубана, вынудить чиновников перестать служить продажному режиму токсина. После этого, как уверены противники действующего премьер-министра, из-за наступившего в стране коллапса она неизбежно подаст в отставку. После того, как Судхеп Тхаксубан обратился к манифестантам, которых он называет братьями и сестрами по светлой вере, с призывом штурмовать здание мэрии Бангкока, полиция выдала ордер на его арест. Однако лидер оппозиции продолжает спокойно появляться в людных местах, окруженный толпами сторонников. Главный комплекс почти всех правительственных зданий в столице Таиланда находится на окраине города и хорошо охраняется. Однако работа оказавшихся в осаде министерств труда, энергетики, здравоохранения и торговли фактически парализована. Не в последнюю очередь потому, что некоторые чиновники выходят на улицу и присоединяются к манифестантам. Кроме того, протестующим удалось добиться эвакуации всех сотрудников здания, в котором располагается главная спецслужба Таиланда – Департамент специальных расследований Министерства юстиции. Это таиландский аналог российского ФСБ или американского ФБР. Схожие протесты проходят около зданий региональных администраций в 19 провинциях Таиланда. 25 ноября премьер-министр Янглак Чинават ввела в Бангкоке и его окрестностях режим чрезвычайного положения.
Для того, чтобы поддерживать нормальную работу органов государственной власти, для обеспечения безопасности и спокойствия населения, для восстановления законности и порядка, правительство вводит в Бангкоке режим действия закона о национальной безопасности.
Однако после этого протесты разгорелись с новой силой, хотя проходят они исключительно мирно. Одна из непривычных особенностей современной политической и общественной жизни в Таиланде – стремление сторонников всех партий и движений до последнего избегать насилия и провокаций со всех сторон. Западные журналисты, работающие в Бангкоке, рассказывают о каком-то повышенном дружелюбии манифестантов, поддерживающих оппозицию. Пример готовности к мирному диалогу подает и сама премьер Янглак Чинават, сказавшая журналистам, что страной управляет не режим семьи Таксин, а демократически избранная власть.
Я твердо настояла на том, чтобы правительство не использовало силу против народа. Что бы ни произошло, мы продолжим придерживаться общепринятых мировых стандартов гуманности и миролюбия.
О том, что происходит сегодня в Бангкоке, в интервью британской корпорации BBC рассказал Суранан Веджаджива, старший помощник премьера Чинават.
В данный момент я нахожусь в здании парламента, который, хотя и окружен протестующими, продолжает нормальную работу. Здание правительства также не подвергается опасности. Все чиновники работают в нормальном режиме. Разумеется, протесты ширятся, манифестантов становится все больше, они рассекаются по городу. Мы стараемся вступить с ними в мирный диалог, объясняя, что их методы подрывают демократические основы существования государства. Закон о национальной безопасности, введенный в Бангкоке, действует по-прежнему, что предоставляет полиции расширенные полномочия. Однако мы стараемся избежать насилия, и во всяком случае власти точно не собираются вовлекать армию в решение этой проблемы. Все, безусловно, считают, что в случае крайнего обострения достаточно будет полицейских сил. Хочу отметить, что до сих пор все протесты проходили мирно, и их участники также не проявляли склонности к агрессии. Даже если и случаются отдельные инциденты, полиция успевает их локализовать. И правительство, и сама премьер-министр лично готовы к диалогу и инициированию процесса реформ, на которых настаивают наши оппоненты. Однако их лидерам все-таки следует не митинговать на улицах, а сесть за стол переговоров, чтобы детально объяснить, на проведении каких именно реформ в первую очередь они настаивают, и уж безусловно не призывают к свержению демократически избранного правительства.
Бывший премьер Таксин Чинават, против которого выступают жители Бангкока, был отстранен от власти в результате бескровного переворота в 2006 году. Сейчас Таксин скрывается за границей. На родине его ждет возможный суд. Но, несмотря на многочисленные обвинения и подозрения в коррупции и злоупотреблениях властью, он все равно пользуется огромной популярностью во многих районах королевства Таиланд, особенно в сельской глубинке, где его считают народным лидером. В Таиланде сторонников семьи Чинават много больше, чем ее противников. Однако последние занимают значимое положение в обществе. Это образованная городская интеллигенция, сторонники монархии, командование армии, государственные чиновники, а также многие бизнесмены и представители среднего класса. Нынешнее противостояние правительства и демонстрантов самое ожесточенное в Таиланде с 2010 года, когда сторонники семьи Чинават, так называемые краснорубашечники, приехав из деревень в столицу, также парализовали Бангкок на 2 месяца. Тогда все кончилось кровопролитием с участием армии, решившей взять ситуацию под контроль ради спасения престижа монархии и короля Рамы IX, или же Пхумпипона Адульядета, авторитет и личность которого для почти всех тайцев без исключения являются культовыми. Краснорубашечники Таксина также взялись за оружие, и в перестрелках на улицах столицы Таиланда погибли почти 100 человек. После, в результате досрочных выборов, к власти в стране пришла партия семьи Чинават, получившая новое название Пхэтхаи, в переводе с тайского языка «для Таиланда», выдвинувшая Янглак в лидеры и сделавшая ее премьером. Младшая сестра своего одиозного брата пообещала справиться с последствиями 5-летней политической нестабильности и объявить амнистию всем участникам беспорядков и переворота 2006 года. Также она представила программу по борьбе с бедностью, включавшую в себя обещание дать всем школьникам страны по планшетному компьютеру. При этом оппозиционная пресса писала, что руководил Пхэтхаи и всеми действиями правительства во главе с Янглак все равно народный лидер и коррупционер Таксин. Александр Гостев, Радио Свобода.
Далее в эфире программы «Свобода в полдень». Президент Афганистана Хамид Карзай дал эксклюзивное интервью Радио Свобода.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Президент Афганистана Хамид Карзай в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» заявил, что готов подписать соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами в сфере безопасности после того, как будут выполнены 2 его главных требования – прекращение рейдов американских военных в домах афганцев и, как он выразился, начало реального мирного процесса. Интервью с афганским президентом записал в Кабуле корреспондент афганской службы «Радио Свобода» Акбар Айези.
В своих выступлениях на прошлой неделе Карзай подчеркивал, что соглашение о безопасности может быть подписано только после президентских выборов в апреле 2014 года, несмотря на призыв Лоя Джерги, всеафганского совета старейшин, подписать документы до конца текущего года. Карзай намерен участвовать в выборах и рассчитывает на победу. В интервью «Радио Свобода» Карзай отметил, что в понедельник вечером получил от советника по национальной безопасности США Сьюзен Райс заверение в том, что Соединенные Штаты не намерены вмешиваться в выборный процесс в Афганистане.
Я потребовал прекращения всех американских атак на дома афганцев и начала реального мирного процесса. Как только американцы выполнят эти 2 моих требования, я готов подписать соглашение. Если они будут выполняться, то соглашение будет служить интересам Афганистана. Что касается выборной темы, то советник по национальной безопасности заверил меня в том, что Америка не будет вмешиваться в выборы и хочет, чтобы они состоялись в назначенный срок. Кроме того, если это возможно, Америка хотела, чтобы выборы завершились уже в первом туре. Но если понадобится второй тур, США продолжат оказывать поддержку выборному процессу. Меня в этом заверили. Но посмотрим, что произойдет на самом деле.
Белый дом и Государственный департамент США настаивают на подписании соглашения о безопасности до конца 2013 года. Оно регламентирует размещение в Афганистане американских военнослужащих после вывода из страны боевых подразделений международной коалиции в 2014 году. Эти военнослужащие должны будут заниматься подготовкой сотрудников афганских служб безопасности и помогать им в борьбе с экстремистскими группировками. После переговоров с Хамидом Карзаем в Кабуле, с Сьюзан Райс заявила телеканалу Тола, что если соглашение не будет подписано вовремя, у США не останется другого выхода, кроме как планировать полный вывод войск НАТО из Афганистана. Эту же позицию подтвердила представитель Госдепартамента Джен Псаки.
Решение перенести подписание соглашения на срок после выборов в будущем году лишит США и их союзников по НАТО возможности планировать свое присутствие в Афганистане после 2014 года, которое имеет важнейшее значение. Оно также ставит под угрозу выполнение обещаний финансовой помощи со стороны стран НАТО и других государств, данных на конференциях в Чикаго и Токио. Кроме того, это решение лишает афганские народы, я хочу это особо подчеркнуть, уверенности в том, что они будут обеспечены перед выборами всем необходимым.
В интервью «Радио Свобода» президент Афганистана подчеркнул, что Вашингтон должен учитывать и интересы его страны.
У американцев своя повестка дня и свои планы. Что бы ни стояло за их программами и за их планами, все зависит от них самих. Но мы, афганцы, нуждаемся в собственных планах. Мы продемонстрировали американцам, что Афганистан хочет дружбы с ними, быть их союзником. Мы не против них. Но в этой дружбе и союзе с Соединенными Штатами афганцы должны защищать интересы Афганистана. Мы не хотим ущемлять интересы Америки, но мы хотим защитить свое отечество. А каковы интересы нашего отечества? Наши интересы состоят в том, чтобы оградить дома афганцев от нападений со стороны американцев, от ночных рейдов. Мы не можем допустить, чтобы наш народ страдал, а обязаны сделать так, чтобы афганские женщины и дети не были бы вынуждены среди ночи покидать свои жилища, опасаясь, что на них будут сброшены американские бомбы или их обстреляют вертолеты. Всем хорошо известно, что за последние годы многие афганцы вместе с женщинами и детьми ушли в горы, просто чтобы защитить их от ночных атак американцев. Нельзя подписывать соглашение о безопасности с Америкой, пока афганцы должны покидать свои дома из страха перед американскими военнослужащими. Америка должна уважать безопасность домов афганцев, позволить афганским мужчинам, женщинам и детям жить в своих домах, ничего не опасаясь.
Президент Карзай скептически оценивает планы США в Афганистане.
От самих американцев зависит, останутся ли они или уйдут. Даже если мы подпишем с ними 1000 соглашений, если они не будут отвечать их интересам, то они уйдут, так же, как они бросили Афганистан на произвол судьбы в 90-х годах прошлого века после окончания джихада. Тогда я был заместителем министра иностранных дел и наблюдал, как Запад бросил Афганистан после вывода советских войск. Я приходил к ним и просил оставить в их посольстве хотя бы одного мелкого чиновника, но они закрыли посольство и ушли. Так что они никогда не придут, если это не в их интересах. Если сейчас Америка присутствует в Афганистане, то только потому, что это в ее интересах. Неважно, экономические ли это интересы или интересы безопасности. Как независимое государство мы имеем право защищать и отстаивать наши собственные интересы.
Ответственность за нынешнюю крайне нестабильную ситуацию в Афганистане Хамид Карзай возлагает на Пакистан и Соединенные Штаты.
Они ответственны за это в очень большой степени. Афганское правительство тоже несет свою часть ответственности. Наша слабость и наши ошибки – одна из причин нынешнего кризиса. Но, как вы хорошо знаете, большинство террористических группировок укрывается в Пакистане. И Соединенные Штаты тоже заявляют, что убежище террористов находится именно там. Американские газеты регулярно сообщают о том, что США заключают контракты с частными фирмами, обеспечивающими безопасность. Зачем заключаются такие контракты? 6 или 7 лет тому назад у меня были большие разногласия с США по поводу этих частных компаний. Что это за фирмы и почему я против них? Эти компании состоят из людей, которые поддерживаются американцами и обучаются ими. И им выделяется до $2 миллиардов в год. Их нанимают, чтобы защитить американские конвои снабжения. Но в реальности они являются очень серьезным фактором нестабильности.
Отношения нынешних афганских властей с талибами Карзай считает внутренним делом Афганистана.
Это зона нашей ответственности. Мы все афганцы, и мы хорошо знаем друг друга. Будем ли мы воевать с талибами или дружить с ними, это наша проблема. В прошлом году, во время визита в Вашингтон, за день до встречи с президентом США, высокопоставленными представителями Белого дома, армии и разведки, у меня были очень важные переговоры с советником по национальной безопасности Томом Донниланом. Он мне сказал: «Талибы не являются нашими врагами, мы не хотим с ними воевать». Я ответил: «Это очень хорошо. Это как раз то, чего мы хотим. Мы годами призываем вас не бомбить и не нападать на афганцев. Если вы не считаете талибов врагами и не хотите воевать с ними, почему вы устраиваете рейды в домах афганцев каждую ночь? Вопрос в том, продолжатся ли рейды после подписания соглашения. Я не могу этого допустить. Соглашение по безопасности должно положить конец рейдам американцев».
В существующем тексте американо-афганского соглашения об условиях пребывания в Афганистане американских военных после вывода из страны боевых подразделений США и НАТО оговаривается, что американские военнослужащие не будут подсудны афганским судам. В случае совершения ими преступлений их будут судить по законам Соединенных Штатов. На прошлой неделе президент США Барак Обама направил Хамиду Карзаю письмо, в котором пообещал обеспечить суверенитет Афганистана, соблюдение прав и традиций афганских граждан. В письме Обамы отмечается, что американские военные будут заходить в частные дома только в чрезвычайных ситуациях.
Интервью с афганским президентом записал в Кабуле корреспондент афганской службы «Радио Свобода» Акбар Айзи.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские – открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Это «Свобода в полдень». В завершении программы снова об обвинениях против экологов. Член Совета экологической вахты по Северному Кавказу Евгений Витишко может оказаться за решеткой. В прошлом году он получил 3 года условно за нанесение лозунгов на забор особняка краснодарского губернатора Ткачева. Сам Евгений Витишко уверен, что его преследуют за попытки раскрыть размер ущерба от олимпийского строительства в Сочи. Сейчас Витишко оказался в необычной правовой ситуации. С одной стороны, Верховный суд обязал Краснодарский краевой суд пересмотреть приговор, с другой, Туапсинская инспекция по надзору за условно осужденными требует изменить его условный срок на реальный. Сегодня обращение инспекции должен был рассмотреть Туапсинский горсуд, но заседание перенесено до декабря. Вот что сказал сам Евгений Витишко в интервью «Радио Свобода».
Я считаю, что это прямо связано с нашей активной позицией, то есть ту, которую мы проводим, то есть по отношению к незаконным действиям по подготовке Олимпийских игр. Когда приезжал наш президент, то есть со мной целый день находились сотрудники ФСБ и отдела по борьбе с экстремизмом. То есть обоснова это якобы моей безопасностью. За Олимпиадой мы начали, точнее, не следить, а полностью контролировали ситуацию с развитием олимпийского строительства еще до подачи заявочной книги в части не сохранения, а именно уничтожения всемирного наследия. То есть это очень важно, ну, для понимания и для дальнейших действий Международного олимпийского комитета. Своими действиями, я думаю, мы показали, что мы готовы и будем последовательно вести работу на улучшение гражданского общества страны.
Эколог Евгений Витишко об уголовном деле, по которому он может оказаться за решеткой за порчу забора губернатора Ткачева. Напомню, член Совета экологической вахты по Северному Кавказу Евгений Витишко по-прежнему рискует оказаться за решеткой. В прошлом году он получил 3 года условно за нанесение лозунгов на забор особняка краснодарского губернатора Ткачева. Сам Евгений Витишко уверен, что его преследуют за попытки раскрыть размер ущерба, наносимого олимпийским строительством в Сочи. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» начнется в 16 часов 5 минут.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».